Мнира Царцелла, «Дамы лондонского тумана», «Четыре масти греха». Часть 1. Роскошный капкан. Шелк ее платья, цвета переспелой сливы, казался черным в неверном пламени каминных углей. Эмили плакала тихо, без бьющейся в истерике драмы, и от этого ее слезы казались Артуру еще более утомительными. Артур ловил себя на том, что слушает Эмили не как человека, а как повтор уже известной сцены. И это ощущение раздражало его больше, чем ее слезы. Она сидела на краю кушетки, судорожно сжимая в пальцах кружевной платок, и смотрела на него снизу вверх с той глупой, отчаянной надеждой, которую он видел на лицах женщин слишком часто. «Вы обещали, Артур». Ее голос сорвался на шепот. «В прошлый вторник, в саду у леди Джерси, вы говорили, что этот сезон изменит все. Мой отец готов принять вас, он лишь ждет вашего визита к адвокатам». Артур стоял у трюмо, неторопливо поправляя узел своего шейного платка. Он почти машинально хотел прервать ее на середине фразы, но удержался, не из вежливости, а из ленивого любопытства, насколько предсказуемо она дойдет до конца. Его движения были безупречно точными, пальцы не дрожали. Он взглянул на ее отражение в старинном амальгамном зеркале. Покрасневшие глаза, припухшие губы, растрепавшийся локон у бледного виска. Неделю назад эта хрупкость казалась ему милой, сегодня она вызывала лишь глухое раздражение. В прошлый вторник, дорогая Эмили, ночь была слишком теплой, а шампанское в садах леди Джерси слишком крепким. Его голос прозвучал мягко, почти ласково, но в нем чувствовался холод могильной плиты. Джентльмен в подобных обстоятельствах склонен говорить поэтическими метафорами, но путать их с брачными обязательствами – непростительная ошибка для взрослой девицы. Собственный голос звучал заученно, и это вызвало в нем короткое, почти физическое отвращение. Она задохнулась от возмущения, ее бледные щеки вспыхнули лихорадочным румянцем. Она резко поднялась, шурша тяжелыми юбками, сделала шаг к нему, словно собиралась ударить, но замерла, натолкнувшись на его равнодушный, пустой взгляд. В этом взгляде не было злости, только бесконечная, удушающая скука. «Вы чудовище, Артур», – прошептала она, и платок выпал из ее ослабевших рук. «Вы забрали мою репутацию, вы разрушили мою жизнь ради». «Ради чего? Неужели вам было мало того, что случилось с бедной Констанс?» «Имя Констанс звучит из ваших уст излишне театрально». Артур спокойно взял со столика свои перчатки из тончайшей лайковой кожи и безукоризненный цилиндр. «Наша маленькая интрига принесла нам обоим немало приятных минут, Эмили. Давайте оставим ее в памяти, как изящный пустяк. Мой лакей ждет внизу с наемным экипажем. Он доставит вас домой до того, как ваш почтенный батюшка заметит ваше отсутствие. Доброй ночи». Он слегка поклонился, коснувшись пальцами полей шляпы, и вышел, даже не обернувшись на тихий, задушенный всхлип за спиной. Закрывая за собой тяжелую дубовую дверь ее тайного убежища, он почувствовал, как на него снова наваливается привычная тяжесть. Сцена была сыграна. Актеры разошлись. На губах остался лишь сухой, безвкусный пепел. Через полчаса его карета уже пробивалась сквозь жирный, маслянистый лондонский смог, который наползал на стекла Сент-Джеймса, превращая газовые фонари в размытые, сочащиеся желтизной нарывы. Внутри закрытого клуба Уайтс пахло куда изысканнее, дорогой телячьей кожей, изрезанной джентльменскими шпорами, крепким гаванским листом и едва уловимым, но едким ароматом проигранных состояний. Артур стоял у окна, медленно вращая в пальцах тяжелый хрустальный бокал, наблюдая, как на дне лениво перекатывается густой янтарный бренди. В свои 28 лет он обладал той самой пугающей безупречной внешностью, которая в приличном обществе считалась благословением, а в неприличном – самым надежным оружием. Острые, словно выточенные из холодного мрамора скулы, безукоризненный узел шелкового платка и взгляд – темный, глубокий, начисто лишенный малейшего намека на юношескую восторженность. В этих глазах застыла ледяная, неизлечимая скука человека, который слишком рано узнал цену всему на свете. И эта цена его ни разу не впечатлила.